Райский сад. Жил-был принц. Ни у кого не было столько хороших книг, как у него. Он мог прочесть в них обо всем на свете, обо всех странах и народах. И все было изображено в них на чудесных картинках. Об одном только не было ни слова. О том, где находится райский сад. А вот это-то как раз больше всего и интересовало принца. Когда он был еще ребенком и только что принимался за азбуку, бабушка рассказывала ему, что каждый цветок в райском саду – сладкое пирожное, а тычинки налиты тончайшим вином. В одних цветах лежит история, в других – география или таблица умножения. Стоило съесть такой цветок пирожное, и урок выучивался сам собой. Чем больше, значит, кто-нибудь ел пирожных, тем больше узнавал из истории, географии и арифметики. В то время принц еще верил всем таким рассказам, но по мере того, как подрастал, учился и делался умнее, стал понимать, что в райском саду должны быть какие-нибудь совсем другие прелести. Ах, зачем Ева послушалась змея? Зачем Адам вкусил запретного плода? Будь на их месте я, никогда бы этого не случилось, никогда бы грех не проник в мир. Так говорил он не раз и повторял то же самое теперь, когда ему было уже 17 лет. Райский сад наполнял все его мысли. Раз пошел он в лес один-одинешенек. Он очень любил гулять один. Дело было к вечеру. Набежали тучи, и полил такой дождь, точно небо было одною сплошною плотиной, которую вдруг прорвало, и из которой за раз хлынула вся вода. Настала такая тьма, какая бывает разве только ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то спотыкался о голые камни, торчавшие из скалистой почвы. Вода лила с него ручьями, на нем не оставалось сухой нитки. То и дело приходилось ему перебираться через огромные каменные глыбы, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже готов был упасть от усталости, как вдруг услыхал какой-то странный свист и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры был разведен огонь, над которым можно было и жарить целого оленя. Да так оно и было. На вертеле, укрепленном между двумя срубленными соснами, жарился великолепный олень с большими ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, такая сильная и высокая, словно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим. «Ну, подходи», — сказала она, — «присядь к огню да обсушись». «Здесь ужасный сквозняк», — сказал принц, подсев к костру. «Ужо, как вернутся мои сыновья, еще хуже будет», — отвечала женщина. «Ты ведь в пещере ветров, мои четверо сыновей — ветры, понимаешь?»
«А где твои сыновья?»
«На глупые вопросы нелегко отвечать», — сказала женщина. «Мои сыновья
не на помочах ходят.
Играют, верно, в лапту облаками, там, в большой зале». И она указала пальцем на небо.
«Вот как», — сказал принц, — «вы выражаетесь несколько резко, не так, как женщины нашего круга, к которым я привык».
«Да, тем, верно, и делать-то больше нечего. А мне приходится быть резкой и суровой, если хочу держать в повиновении моих сыновей. Да, я держу их в руках, даром, что они у меня упрямые головы. Видишь, вон те четыре мешка, что висят на стене. Сыновья мои боятся их так же, как ты, бывало, боялся пучка розок, заткнутого за зеркало. Я гну их в три погибели и сажаю в мешок без всяких церемоний. Они сидят там, пока я не смилуюсь. Ну вот, один уж пожаловал».
Это был северный ветер. Он внес с собой в пещеру леденящий холод, поднялась метель, и по земле запрыгал град. Одет он был в медвежьи шаровары и куртку. На уши спускалась шапка из тюленьей шкуры. На бороде висели ледяные сосульки, а с воротника куртки скатывались градины.
«Не подходите сразу к огню», — сказал принц. «Вы отморозите себе лицо и руки».
«Отморожу», — сказал северный ветер и громко захохотал. «Отморожу! Да лучше мороза по мне нет ничего на свете! А ты что за кислятина? Как ты попал в пещеру ветров?»
«Он мой гость», — сказала старуха. «А если тебе этого объяснения мало, можешь отправляться в мешок, понял?»
Угроза подействовала, и северный ветер рассказал, откуда он явился и где пробыл почти целый месяц.
«Я прямо с Ледовитого океана», — сказал он, — «был на Медвежьем острове. Охотился на моржей с русскими промышленниками. Я сидел и спал на руле, когда они отплывали с Нордкапа. Просыпаясь, время от времени я видел, как под ногами у меня шныряли буревестники. Презабавная птица ударит раскрыльями, а потом распластает их, да так и держится на них в воздухе долго-долго».
«Нельзя ли покороче?» — сказала мать. «Ты был на Медвежьем острове?»
«Да, там чудесно. Вот так пол для пляски. Ровный, гладкий, как тарелка. Повсюду рыхлый снег пополам с мхом. Острые камни да остовы моржей и белых медведей, покрытые зеленой плесенью. Можно подумать, словно кости великанов. Солнце, право, туда никогда, кажется, и не заглядывало. Я слегка подул и разогнал туман, чтобы рассмотреть какой-то сарай. Оказалось, что это было жилье, построенное из корабельных обломков и покрытое моржовыми шкурами, вывернутыми наизнанку. На крыше сидел белый медведь и ворчал. Потом я пошел на берег, видел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов. Они пищали и разевали рты. Я взял, да и дунул в эти бесчисленные глотки. Небось, живо отучились разевать рот. У самого моря валялись, будто живые кишки или исполинские черви с свиными головами и аршинными клыками моржи.
«Славно рассказываешь, сынок», — сказала мать. «Просто слюнки текут, как послушаешь».
Ну, а потом началась ловля. Как всадят гарпун моржу в грудь, так кровь и брызнет фонтаном на лед. Тогда и я задумал себя потешить, завел свою музыку и велел моим кораблям, ледяным горам, сдавить лодки промышленников. Вот пошел свист и крик. да меня не пересвистишь. Пришлось им выбрасывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины. А я вытряхнул на них целый ворох снежных хлопьев и погнал их, стиснутые льдами, суда к югу. Пусть похлебают солененькой водицы. Не вернуться им на Медвежий остров.
«Так ты порядком набедокурил», — сказала мать.
«О добрых делах моих пусть расскажут другие», — сказал он. «А, вот и брат мой с запада. Его я люблю больше всех. Он пахнет морем и дышит благодатным холодком».
«Так это маленький Зефир?» — спросил принц.
«Зефир-то Зефир, только не из маленьких», — сказала старуха. «В старину и он был красивым мальчуганом, ну а теперь не то».
Западный ветер выглядел дикарем. На нем была мягкая, толстая, предохраняющая голову от ударов и ушибов шапка, а в руках палица из красного дерева, срубленного в американских лесах. Вон как!
«Где был?» — спросила мать.
«В девственных лесах, где между деревьями повисли целые изгороди из колючих лиан, а во влажной траве лежат огромные ядовитые змеи, и где, кажется, нет никакой надобности в человеке», — отвечал он.
«Что же ты там делал?»
«Смотрел, как низвергается со скалы большая глубокая река, как поднимается от нее к облакам водяная пыль, и в ней возникает радуга. Смотрел, как переплывал реку дикий буйвол. Течение увлекало его с собой, и он плыл на воздух перед самым водопадом. А буйволу пришлось полететь головой вниз. Это мне понравилось, и я учинил такую бурю, что вековые деревья поплыли по воде и превратились в щепки».
«Это все?» — спросила старуха.
«Еще я кувыркался по саваннам, гладил диких лошадей и сшибал кокосовые орехи. О, у меня много о чем найдется порассказать. Но не все же говорить, что знаешь. Так-то, старая». И он так поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь. Такой уж он был необузданный парень.
Затем явился южный ветер в челме и развивающемся плаще бедуинов.
«Экая у вас тут стужа», — сказал он и подбросил в костер дров. «Видно, что северный первым успел пожаловать».
«Здесь такая жарища, что можно и сжарить белого медведя», — возразил тот.
«Сам-то ты белый медведь», — сказал южный.
«Что в мешок захотели?» — спросила старуха.
«Садись-ка вон тут на камень, да рассказывай, откуда ты?»
«Из Африки, матушка, из земли кафров», — отвечал южный ветер. «Охотился на львов с готентотами. Какая трава растет там на равнинах! Чудесного оливкового цвета! Сколько там антилоп и страусов! Антилопы плясали, а страусы бегали со мной наперегонки, да я побыстрее их на ногу! Я доходил и до желтых песков пустыни. Она похожа на морское дно. Там настиг я караван. Люди зарезали последнего своего верблюда, чтобы из его желудка добыть воды для питья. Да немногим пришлось им поживиться. Солнце пекло их сверху, а песок поджаривал снизу. Конца не было безграничной пустыни. А я принялся валяться по мелкому мягкому песку и крутить его огромными столбами. Вот так пляска пошла!
Посмотрела бы ты, как столпились в кучу дромадеры, а купцы накинули на головы капюшоны и попадали передо мною ниц, точно перед своим Аллахом. Теперь все они погребены под высокой пирамидой из песка. Если мне когда-нибудь вздумается снести ее прочь, солнце выбелит их кости, и другие путники, по крайней мере, увидят, что тут бывали люди, а то трудно и поверить этому, глядя на голую пустыню.
«Ты, значит, только и делал одно зло», — сказала мать. «Марш в мешок!»
И не успел южный ветер опомниться, как мать схватила его за пояс и упрятала в мешок. Он было принялся кататься в мешке по полу, но она уселась на него, и ему пришлось лежать смирно. «Бойкие же у тебя сыновья», — сказал принц.
«Ничего себе», — отвечала она, — «да я умею управляться с ними. А, вот и четвертый».
Это был восточный ветер, одетый китайцем.
«А ты оттуда», — сказала мать, — «я думала, что ты был в райском саду».
«Туда я полечу завтра», — сказал восточный ветер. «Завтра будет ведь ровно 100 лет, как я не был там. Теперь же я прямо из Китая плясал на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели. Внизу, на улице, наказывали чиновников. Бамбуковые трости так и гуляли у них по плечам.
А это все были мандарины от 1-й до 9-й степени. Они кричали: «Великое спасибо тебе, отец и благодетель!» Про себя же думали совсем другое. А я в это время звонил в колокольчики и припевал: «Дзин-дзан-дзу!»
«Шалун!» — сказала старуха. «Я рада, что ты завтра отправляешься в райский сад. Это путешествие всегда приносит тебе большую пользу. Напейся там из источника мудрости, да зачерпни из него полную бутылку водицы и для меня».
«Хорошо», — сказал восточный ветер. «Но за что ты посадила брата южного в мешок? Выпусти его! Он мне расскажет про птицу Феникс, о которой все спрашивает принцесса райского сада. Развяжи мешок, милая, дорогая мамаша, а я подарю тебе целых 2 кармана зеленого свежего чаю, только что с куста».
«Ну, разве за чай? Да еще за то, что ты мой любимчик, так и быть, развяжу его».
И она развязала мешок. Южный ветер вылез оттуда с видом мокрой курицы. Еще бы, чужой принц видел, как его наказали.
«Вот тебе для твоей принцессы пальмовый лист», — сказал он восточному. «Я получил его от старой птицы Феникс, единственной на свете. Она начертила на нем клювом историю своей столетней земной жизни. Теперь принцесса может прочесть обо всем, что ей захотелось знать. Птица Феникс на моих глазах сама подожгла свое гнездо и была охвачена пламенем, как индусская вдова. Как затрещали сухие ветки, какие пошли от них дым и благоухание! Наконец пламя пожрало все, и старая птица Феникс превратилась в пепел, но снесенное ею яйцо, горевшее в пламени, как жар вдруг лопнуло с сильным треском, и оттуда вылетел молодой феникс. Теперь он царь над всеми птицами и единственная птица феникс на свете. Он проклюнул на этом пальмовом листе дырочку. Это его поклон принцессе.
Ну, теперь пора нам подкрепиться немножко», — сказала мать ветров. Все уселись и принялись за оленя. Принц
сидел рядом с Восточным Ветром, и они скоро стали друзьями. «Скажи-ка ты мне, — спросил принц у соседа, — что это за принцесса, про которую вы столько говорили, и где находится райский сад?»
«Ого! — сказал Восточный Ветер. — Коли хочешь побывать там, полетим завтра вместе. Но я должен тебе сказать, что со времен Адама и Евы туда не ступала нога человека. А это ты, наверное, знаешь из Библии».
«Знаю», — сказал принц.
«После того, как они были изгнаны, — продолжал Восточный, — райский сад ушел в землю. Но в нем царит прежнее великолепие, по-прежнему светит солнце, и в воздухе разлиты необыкновенные свежести и аромат. Теперь в нем обитает королева-фей. Там же находится чудно прекрасный остров блаженства, куда никогда не заглядывает смерть. Сядешь мне завтра на спину, и я снесу тебя туда. Я думаю, что это удастся. А теперь не болтай больше, я хочу спать». И все заснули.
На заре принц проснулся, и ему сразу стало жутко. Оказалось, что он уже летит высоко-высоко под облаками. Он сидел на спине у Восточного Ветра, и тот добросовестно держал его. Но принцу все-таки было боязно. Они неслись так высоко над землею, что леса, поля, реки и моря казались нарисованными на огромной раскрашенной карте.
«С добрым утром!» — сказал принцу Восточный Ветер. «Ты мог бы еще поспать. Смотреть-то пока не на что. Разве церкви вздумаешь считать? Видишь, сколько их? Стоят точно меловые точки на зеленой доске».
Зеленую доской он называл поля и луга. «Как это вышло невежливо, что я не простился с твоей матерью и твоими братьями», — сказал принц.
«Сонному приходится извинить», — сказал Восточный Ветер.
И они полетели еще быстрее. Это было заметно потому, как шумели под ними верхушки лесных деревьев, как вздымались морские волны и как глубоко ныряли в них грудью точно плавающие лебеди корабли. Под вечер, когда стемнело, было очень забавно смотреть на большие города, в которых то там, то сям вспыхивали огоньки. Так перебегают по зажженной бумаге, словно бегущие домой шаловливые школьники, мелкие искорки. И принц, глядя на это зрелище, захлопал в ладоши.
Но Восточный Ветер попросил его вести себя потише, да держаться покрепче. Не мудрено ведь было и свалиться, да повиснуть на каком-нибудь башенном шпиле.
Быстро мчался над дремучими лесами дикий орел, но Восточный Ветер мчался еще быстрее. По равнине вихрем мчался казак на своей маленькой лошадке. Да куда ему было угнаться за принцем?
«Ну вот тебе и Гималаи», — сказал Восточный Ветер. «Это высочайшая горная цепь в Азии. Скоро мы доберемся и до райского сада».
Они свернули к югу, и вот в воздухе разлился сильный пряный аромат цветов. Финики, гранаты и виноград с синими и красными ягодами росли здесь в диком состоянии.
Восточный Ветер спустился с принцем на землю, и оба улеглись отдохнуть в мягкую траву, где цветы кивали ветру, как бы говоря:
добро пожаловать. «Мы уже в райском саду?» — спросил принц.
«Что ты?» — отвечал восточный ветер. «Но скоро попадем и туда. Видишь эту отвесную, как стена, скалу, и в ней большую пещеру, над входом которой свесились, будто зеленые портьеры, виноградные лозы. Мы должны пройти через эту пещеру. Завернись хорошенько в плащ. Тут палит солнце, но один шаг, и нас охватит мороз. У птицы, пролетающей мимо пещеры, одно крыло чувствует летнее тепло, а другое — зимний холод».
«Так вот она, дорога в райский сад», — сказал принц. «Бррр! Как им стало холодно, но, к счастью, ненадолго».
Восточный ветер распростер свои крылья, и от них разлился свет точно от яркого пламени.
«Ах, что это была за пещера!»
Над головами путников нависали огромные, имевшие самые причудливые формы, каменные глыбы, с которых капала вода.
Порой проход так суживался, что им приходилось пробираться ползком. Иногда же своды пещеры опять поднимались на недосягаемую высоту, и путники шли точно на вольном просторе под открытым небом. Пещера казалась какой-то гигантской усыпальницей с немыми органными трубами и знаменами, выточенными из камня. «Мы идем в райский сад дорогой смерти», — сказал принц, но восточный ветер не ответил ни слова и указал перед собой рукою. Навстречу им струился чудный голубой свет. Каменные глыбы мало-помалу стали редеть, таять и стали походить на белые облачка при лунном свете. Тут они вышли на вольный воздух, чудный, мягкий воздух, свежий, как на горной вершине, и благоуханный, как в долине роз. Тут же струилась река. Вода в ней спорила прозрачностью с самим воздухом. В реке плавали золотые и серебряные рыбки, и пурпурно-красные угри сверкали при каждом движении голубыми искрами. Огромные листья кувшинок пестрели всеми цветами радуги, а чашечки горели желто-красным пламенем, поддерживаемым чистой водой, как пламя лампады поддерживается маслом. Через реку был переброшен мраморный мост такой тонкой и искусной работы, что, казалось, был сделан из кружев и бус. Мост вел на остров Блаженства, на котором находился сам райский сад.
Восточный ветер взял принца на руки и перенес его через мост.
Цветы и листья пели чудесные песни, которые принц слышал еще в детстве, но теперь они звучали такой дивной музыкой, какую не может передать человеческий голос. «А это что? Пальмы или гигантские папоротники?» Таких сочных, могучих деревьев принц никогда еще не видывал. Удивительнейшие ползучие растения обвивали их, спускались вниз, переплетались и образовывали самые причудливые, отливавшие по краям золотом и яркими красками гирлянды. Такие гирлянды можно встретить разве только в заставках и в начальных буквах старинных святцев. Тут были и яркие цветы, и птицы, и самые затейливые завитушки.
В траве сидела, блестя распущенными хвостами, целая стая павлинов. Да павлинов ли? Конечно, павлинов. То-то, что нет. Принц потрогал их, и оказалось, что это вовсе не птицы, а растения. Огромные кусты репейника, блестевшего самыми яркими красками. Между зелеными, благоухающими кустами прыгали точно гибкие кошки, львы и тигры. Кусты пахли оливками, а звери были совсем ручные. Дикая лесная голубка с жемчужным отливом на перьях хлопала льва крылышками по гриве. А антилопа, вообще такая робкая и пугливая, стояла возле них и кивала головой, словно давая понять, что и она не прочь поиграть. Но вот появилась сама фея. Одежды ее сверкали, как солнце, а лицо сияло такой лаской и приветливой улыбкой, как лицо матери, радующейся на своего ребенка. Она была молода, и чудо, как хороша собой. Ее окружали красавицы-девушки с блестящими звездами в волосах. Восточный ветер подал ей послание птицы Феникс, и глаза феи заблистали от радости. Она взяла принца за руку и повела его в свой замок. Стены замка были похожи на лепестки тюльпана, если их держать против солнца, а потолок был блестящим цветком, опрокинутым вниз чашечкой, углублявшейся тем больше, чем дольше в нее всматривались. Принц подошел к одному из окон, поглядел в стекло, и ему показалось, что он видит древо познания добра и зла. В ветвях его прятался змей, а возле стояли Адам и Ева. «Разве они не изгнаны?» — спросил принц. Фея улыбнулась и объяснила ему, что на каждом стекле время начертало неизгладимую картину, озаренную жизнью. Листья дерева шевелились, а люди двигались. Ну вот как бывает с отражениями в зеркале. Принц подошел к другому окну и увидал на стекле сон Иакова. С неба спускалась лестница, а по ней сходили и восходили ангелы с большими крыльями за плечами. Да, все, что было или совершилось когда-то на свете, по-прежнему жило и двигалось на оконных стеклах замка. Такие чудесные картины могло начертать своим неизгладимым резцом лишь время. Фея, улыбаясь, вела принца в огромный высокий покой со стенами из прозрачных картин. Из них повсюду выглядывали головки, одна прелестнее другой. Это были сонмы блаженных духов. Они улыбались и пели. Голоса их сливались в одну дивную гармонию. Самые верхние из них были меньше бутонов розы, если их нарисовать на бумаге в виде крошечных точек. Посреди этого покоя стояло дерево с пышными ветвями, среди которых сверкали большие, маленькие, золотистые, как апельсины, яблоки. То было древо познания добра и зла, плодов которого вкусили когда-то Адам и Ева. С каждого листика капала блестящая красная роса.
дерево точно плакало кровавыми слезами.
«Сядем теперь в лодку», — сказала фея. «Там, над прохладной водой, мы отдохнем и подкрепимся. Представь, лодка только покачивается на волнах, но не двигается, а все страны света сами проходят мимо».
И в самом деле это было поразительное зрелище. Лодка стояла, а берега двигались.
Вот показались высокие снежные Альпы с облаками и темными сосновыми лесами на вершинах. Протяжно-жалобно прозвучал рог, и из долины неслась звучная песня горного пастуха. Вот над лодкой свесились длинные гибкие листья бананов, поплыли стаи черных, как смоль, лебедей, показались удивительнейшие животные и цветы, а вдали поднялись голубые горы. Это была Новая Голландия, пятая часть света. Вот послышалось пение жрецов, и под звуки барабанов и костяных флейт закружились в бешеной пляске толпы дикарей. Проплыли мимо вздымавшиеся к облакам египетские пирамиды, низверженные колонны и сфинксы, наполовину погребенные в песке. Вот осветились северным сиянием потухшие вулканы севера. Да, кто бы мог устроить подобный фейерверк? Принц был вне себя от восторга. Еще бы, он-то видел ведь во сто раз больше, чем мы тут рассказываем.
«И я могу здесь остаться навсегда?» — спросил он.
«Это зависит от тебя самого», — отвечала фея. «Если ты не станешь добиваться запрещенного, как твой прародитель Адам, то можешь остаться здесь навеки.
Я не дотронусь до плодов познания добра и зла», — сказал принц. «Тут ведь тысячи других прекрасных плодов.
Испытай себя. И если борьба покажется тебе слишком тяжелую, улетай обратно с восточным ветром, который вернется сюда опять через 100 лет. 100 лет пролетят для тебя как 100 часов, но для греха и соблазна это достаточно долгий срок. Каждый вечер, расставаясь с тобой, буду я звать тебя ко мне, ко мне, стану манить тебя рукой, но ты не трогайся с места, не иди на мой зов. С каждым шагом тоска желания будет в тебе усиливаться и, наконец, увлечет тебя в тот покой, где древо познания добра и зла. Я буду спать под его благоухающими пышными ветвями, и ты наклонишься, чтобы рассмотреть меня поближе, я улыбнусь тебе, и ты поцелуешь меня. Тогда райский сад уйдет в землю еще глубже и будет для тебя потерян. Резкий ветер будет пронизывать тебя до костей, холодный дождь мочить твою голову, горе и бедствие будут твоим уделом».
«Я остаюсь», — сказал принц.
Восточный ветер поцеловал принца в лоб и сказал: «Будь тверд, и мы свидимся опять через 100 лет. Прощай, прощай,
И восточный ветер взмахнул своими большими крылами, блеснувшими, как зарница во тьме осенней ночи, или как северное сияние во мраке полярной зимы. «Прощай, прощай!» — запели все цветы и деревья. Стаи аистов и пеликанов полетели точно развивающиеся ленты проводить восточного ветра до границ сада. «Теперь начнутся танцы», — сказала фея. «Но на закате солнца, танцуя с тобой, я начну манить тебя рукой и звать ко мне, ко мне. Не слушай же меня. В продолжении 100 лет каждый вечер будет повторяться то же самое, но ты с каждым днем будешь становиться все сильнее и сильнее, и под конец перестанешь даже обращать на мой зов внимания. Сегодня вечером тебе предстоит выдержать первое испытание. Теперь ты предупрежден». И фея повела его в обширный покой из белых прозрачных лилий с маленькими, игравшими сами собою золотыми арфами вместо тычинок. Прелестные стройные девушки в прозрачных одеждах понеслись в воздушной пляске и запели о радостях и блаженстве бессмертной жизни в вечно цветущем райском саду. Но вот солнце село, небо засияло, как расплавленное золото, и лилии окрасились в цвет чудеснейших роз. Принц выпил пенистого вина, поднесенного ему девушками, и почувствовал прилив несказанного блаженства. Вдруг задняя стена покоя раскрылась, и принц увидел древо познания добра и зла, окруженное ослепительным сиянием. Из-за дерева неслась тихая, ласкающая слух песня. Ему почудился голос его матери, певший: «Дитя мое, мое милое, дорогое дитя!» И фея стала манить его рукой и звать нежным голосом: «Ко мне, ко мне!» Он двинулся за нею, забыв свое обещание в первый же вечер, а она все манила его и улыбалась. Пряный аромат, разлитый в воздухе, становился все сильнее, арфы звучали все слаще, казалось, что это пели хором улыбающиеся головки со стен зала. «Все нужно знать, все надо изведать. Человек, царь на земле!» С дерева уже не капала больше кровь, осыпались красные блестящие звездочки. «Ко мне! Ко мне!» — звучала воздушная мелодия, и с каждым шагом щеки принца разгорались, а кровь волновалась все сильнее и сильнее. «Я должен идти», — говорил он, — «в этом ведь нет и не может еще быть греха. Зачем убегать от красоты и наслаждения? Я только полюбуюсь, посмотрю на нее спящую. Я ведь не поцелую ее, я достаточно тверд и сумею совладать с собой». Сверкающий плащ упал с плеч феи. Она раздвинула ветви дерева и в одно мгновение скрылась за ним. «Я еще не согрешил», — сказал принц, — «да и не сделаю этого». С этими словами он раздвинул ветви. Фея спала такая прелестная, какой может быть только фея райского сада. Улыбка играла на ее устах,
но на длинных ресницах дрожали слезинки. «Ты плачешь из-за меня?» — прошептал он. «Не плачь, чудесная! Теперь только я понял райское блаженство. Оно течет огнем в моей крови, воспламеняет мысли. Силу Херувима и вечную жизнь ощущаю я в моем бренном теле. Пусть же настанет для меня потом вечная ночь. Одна такая минута дороже всего в мире». И он поцеловал слезы, дрожавшие на ее ресницах. Уста его прикоснулись к ее устам.
Раздался страшный удар грома, какого не слыхал еще никогда никто. И все смешалось в глазах принца, фея исчезла, цветущий райский сад ушел глубоко в землю. Принц видел, как он исчезал во тьме непроглядной ночи, и вот от него осталась только маленькая сверкающая вдали звездочка. Смертный холод сковал его члены, глаза закрылись, и он упал, как мертвый. Холодный дождь мочил ему лицо, резкий ветер леденил голову, и он снова очнулся.
«Что я наделал?» — вздохнул он. «Я нарушил свой обет, как Адам, и вот райский сад ушел глубоко в землю». Он открыл глаза. Вдали еще мерцала звездочка, последний след исчезнувшего рая. Это сияла на небе утренняя звезда. Принц встал. Он был опять в том же лесу, у пещеры ветров. Возле него сидела мать ветров. Она сердито посмотрела на него и грозно подняла руку. «Первый же вечер», — сказала она. «Так я и думала. Да будь ты моим сыном, сидел бы ты теперь в мешке.
Он еще попадет туда», — сказала смерть. Это был крепкий старик с косой в руке и большими черными крыльями за спиной. «И он уляжется в гроб, хоть и не сейчас. Я лишь отмечу его и дам ему время постранствовать по белу свету и искупить свой грех добрыми делами. Потом я приду за ним в тот час, когда он меньше всего будет ожидать меня, упрячу его в черный гроб, поставлю себе на голову и отнесу его вон на ту звезду, где тоже цветет райский сад. Если он окажется добрым и благочестивым, он вступит туда. Если же его мысли и сердце будут по-прежнему полны греха, гроб опустится с ним еще глубже, чем опустился райский сад. Но каждую тысячу лет я буду приходить за ним для того, чтобы он мог или погрузиться еще глубже, или остаться навеки на сияющей небесной звезде».